Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Украина в контексте. Гость «Американского часа», эксперт по Восточной Европе, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. «Мафия против Ку-клукс-клана. Русские параллели». Беседа с Борисом Парамоновым. Картинки с выставки. «Дикий Запад» на выставке «Метрополитен». Американо Копланда.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back.
События в Украине развиваются так стремительно, что анализ происходящего поневоле уступает место размышлениям не о сиюминутной, а о долгосрочной перспективе украинских дел. Об этом наш корреспондент Евгений Аронов, еще до последних судьбоносных перемен в Киеве, беседовал с крупнейшим американским экспертом по Восточной и Центральной Европе, профессором Йельского университета Тимоти Снайдером. Наш гость – автор десятков монографий и книг, последняя из которых «Зона крови. Восточная Европа между Гитлером и Сталином» удостоилась ряда научных наград. Он также выступает обозревателем на актуальные темы в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан» и других ведущих западных изданий.
Что в происходящем на Украине представляется вам наиболее интересным именно как историку, изучающему долгосрочные явления, нежели как аналитику, который фокусируется на сиюминутном?
Как ученому, мне интереснее всего следить за возникновением на Украине гражданского общества, этой несколько загадочной сущности, располагающейся между государством и индивидом. Гражданское общество защищает отдельно взятую уязвимую личность от могущественного левиафана, оставляя за ней при этом неповторимую человеческую самобытность. Когда концепция гражданского общества появилась в Восточной Европе, она развивалась и самостоятельно, и под влиянием пришедших с Запада идей. Украина сегодня тому замечательная иллюстрация. Будущее украинцев, я убежден, зависит не столько от тактических комбинаций политиков в Москве и Брюсселе, сколько от того, как сами украинцы построят это общество.
Гражданское общество конструируется сейчас на Украине в обстановке жесткого противостояния архитекторов новых структур и органов центральной власти, в отличие от Запада, где этот процесс протекает в режиме более или менее рутинного оппонирования общества власти. Не опасаетесь ли вы, что логика борьбы окажет деформирующее влияние на сознание украинцев, породив в них твердую уверенность в эффективности внепарламентских схем народа власти?
Боюсь, какая-то конфронтация с властью в процессе создания гражданского общества неизбежна. Одними мирными средствами его не построишь, что доказывает история Франции, Англии, США. Принципиальный вопрос на начальном этапе формирования этого общества выглядит так. Наличествует ли в стране хотя бы минимальный идейный консенсус, вокруг которого граждане могут сплотиться, невзирая на политические и культурные различия? Могут ли они сотрудничать? Удивительно, но у жителей различных районов Украины такой идейный консенсус существует, и выражается он в приверженности комплексу понятий, именуемому правами человека.
Государственность Украины, как следует из ваших работ, факт состоявшийся. Теперь эта государственность требует соответствующих институтов. Правильно?
Проблема в том, что сегодня украинское государство не удовлетворяет запросов нации. Оно работает только на обогащение горстки плутократов, вместо того, чтобы вырабатывать честные и равные правила игры, дающие людям шанс на достойную жизнь для себя и своих детей. На более или менее предсказуемое существование, при котором человек может адекватно взвешивать риски альтернативных жизненных решений и самостоятельно за них отвечать. Нация – это не группа атомизированных индивидов, хаотично распределенных в географическом замкнутом пространстве. Это общность, члены которой ощущают духовное родство. Родство, которое, в свою очередь, является результатом совместного творения истории. Участие в этом коллективном творчестве, а не мнимые кровные узы, и есть основа этногенеза. Кровные узы – это миф, фантазм.
В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» вы характеризуете возможную дезинтеграцию Украины как трагедию. Это потому, что распад будет неизбежно сопровождаться кровопролитием, либо в силу других причин, даже если бы кровопролитие удалось избежать, а может быть и предотвратить путем размежевания.
Это будет трагедия, под каким углом не смотреть на подобный сценарий. Кровь может пролиться из-за ошибочной уверенности России в том, что она способна и спровоцировать раскол Украины и держать под контролем ситуацию, которая возникнет в результате раскола. Это иллюзия. Россия для этого недостаточно сильна. Но в то же время она и недостаточно слаба, чтобы проглотить унижение и не попытаться спасти свою репутацию с помощью вооруженной интервенции. Украина — это не пазл, из которого позволяет вытащить какой-то фрагмент и легко переставить его в другую картинку, российскую. Это не сработает ни с Крымом, где татарское меньшинство, не жаждущее союза с Москвой, ни с Донецком и Луганском, чьи олигархи в случае отхода этих земель к России встанут перед выбором эмигрировать или садиться в тюрьму. Украина — это, конечно, не органическая целостность, но если отбросить сей словесный штамп, то станет ясно, что она не является и географическим казусом, и что ни один из ее районов в состав России с удобством и легкостью не встанет. Ведь это не будет цивилизованный развод по чешско-словацкому сценарию. Этот катаклизм, даже если удастся избежать большой крови, ударит по миллионам людей.
Вас не воодушевляют исторические прецеденты урегулирования конфликтов посредством перекройки территорий.
В нынешних условиях будет катастрофа, если на границах Евросоюза начнут рушиться государства, и мы получим на континенте новую линию раздела, подобную Берлинской стене. Большая европейская политика базируется сегодня не на перетасовке суверенитетов, а на интеграции. Легкое изменение нарезок границ, земля как предмет династических или даже финансовых сделок суверенов, есть прерогатива империй, а не демократий. Территориальные переустройства, предшествовавшие Второй мировой войне, были деяниями крайне вредными. Украина, угодившая словно зернышко промеж двух жерновов, нацистского и советского, пострадала от этих имперских геоэкономических проектов больше любой другой страны. Если мы станем свидетелями обрушения Украины, то с ней обрушится и интеграционный процесс в Европе, и сама политика ЕС неизбежно претерпит радикализацию. Повторю, Украина есть пусть не органическая, но все равно целостность. Это следует принимать как данность. Мы можем спорить о тарифах на газ и о том, чья культура и язык более могучий, но не о границах. Если этим запретом пренебречь, то пострадает не одна только Украина.
Близкие к Кремлю идеологи евразийства этим табу, похоже, как раз манкируют.
У евразийства есть своя логика, в соответствии с которой вершина пирамиды занята, естественно, великороссами. Все прочие народы, включая украинцев, находятся под ними. Вполне себе духоподъемная концепция, если посмотреть на нее из Москвы. Вопрос в том, как склонить к ее приятию прочих субъектов империи. Ответ здесь может быть только один. Посредством водружения на престол в Киеве, Минске, Астане, диктаторов дружественных, но уступающих по статье московскому. Но вот незадача: без массивного вооруженного вмешательства московскому князю не посадить на трон в Киеве своего наместника и не удержать его на нем. Если бы это было не так, украинцы бы сегодня ломились в таможенный союз и праздновали на улицах принятие законов от 16 января, устанавливавших в стране полицейский диктат. Отсюда дилемма. Стоит ли евразийская греза масштабного вторжения на Украину?
Россия, думаю, понимает, что нет, но у нее не хватает духу открыто признать поражение своей идеологии, своей внешней политики и перестать вмешиваться в украинские дела, добавляет Тимоти Снайдер. Когнитивный диссонанс между привлекательностью своей идеологии, с одной стороны, и осознанием невозможности ее реализации, с другой, может подтолкнуть Кремль к тому, чтобы ввязаться в дикую авантюру на Украине, повторяет ельский профессор свою ключевую мысль.
Я не берусь делать краткосрочные прогнозы, но, пожалуй, могу сформулировать факторы, которые определяют развитие ситуации. Первый. Сможет ли Россия честно признаться себе, что на сегодня евразийский проект не реалистичен? Второй. Сможет ли Европейский Союз, не отвлекаясь на мелочную перебранку с Вашингтоном, столь же ясно, как Россия, сформулировать свои цели в отношении Украины, но чтобы эти цели были более реалистичными, чем у Москвы. Не будем забывать, Украина — это не проблема Америки, ей должна озаботиться Европа, у которой есть и протяженная граница с Украиной, и точки соприкосновения с ее промышленностью и сельским хозяйством. Если ЕС по-настоящему хочет иметь единую внешнюю политику, Украина дает ему прекрасный шанс с ней наконец определиться. Третий фактор. Найдутся ли на Майдане политически искусные лидеры, которые смогут договориться и с Европейским Союзом, и с Россией, и убедить соратников принять подобную договоренность? Если их нет теперь, то я уверен, что они вот-вот появятся.
When the snow is getting heavy, trees just bend and let it go. So how many broken bones it takes to know. So wake up, my princessa, and don't let me out of your sight. I've seen the other side of rainbow, and it was black and white. It was black and white. I've seen the other side of rainbow, and it was black and white. It was black and white. The way to freedom that I used to know. Isn't not too far knowing of my soul. The way to freedom that I used to know. Ritmo lay, the flow. Ritmo lay, the flow. But when your enemy gets cruel, let him down, don't break him down.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня Борис Михайлович Парамонов пришел в студию «Американского часа» с, казалось бы, знакомой темой – Ку-клукс-клан. Но это только кажется, что сюжет знаком. На самом деле новый документальный сериал, снятый и показанный на военном канале, есть и такой в Америке, позволяет посмотреть на эту тему под другим, включая и русский углом.
Этот документальный фильм берет столь знакомую и, казалось бы, столь заезженную тему с совершенно неожиданной точки зрения. Можно по этому случаю припомнить старинный Советский Союз. И тогда о Ку-клукс-клане говорили многократно больше, чем о любом другом сюжете американской жизни. В Америке, мол, негров линчуют. Вот была палочка-выручалочка советской пропаганды. В этом качестве Ку-клукс-клан давно уже не существует. Можно даже сказать точно, с какого именно времени. С 1964 года, после убийства трех активистов борьбы за гражданские права, приехавших на юг из Нью-Йорка, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана, и сопровождавшего их афроамериканского священника Джеймса Чейни.
Известный фильм «Миссисипи в огне» посвящен этому событию.
Да, это нашумевшее, знаковое и этапное дело, которое расследовала специальная выездная команда ФБР, созданная знаменитым его шефом Гувером. После этого дела Ку-клукс-клан уже в прежнем качестве не возникал. Но вот каким он был раньше, чем он был раньше, вот что интересно, вот на какой вопрос отвечает посмотренный мной документальный фильм. Вообще он, как мне кажется, не совсем правильно назван. Надо было бы не «Мафия против Ку-клукс-клана», а наоборот, «Ку-клукс-клан против мафии». А самый глубокий тут сюжет – «Юг против севера». Этот сюжет выходит далеко за рамки американской гражданской войны, окончившейся, как известно, победой северян и отменой рабства в Южных Штатах. Так вот, эта победа была не полной и не окончательной. После войны начался очень трудный период в жизни американского юга. Его называют «реконструкция». Понятно русское сравнение «Россия после коммунистов», «постсоветская Россия». Проблемы не решились, а только начались. Эту сторону американской истории очень слабо представляют себе россияне.
Разве что тут можно вспомнить популярнейшую американскую книгу, которую иногда даже называют «Американской войной и миром», «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В ней много ярких сцен этой самой реконструкции.
Да, но вспомним, когда эту книгу перевели в Советском Союзе. Только в 1983 году. И предисловие к переводу написал известный неослонофил, так скажем, Петр Полиевский. С той подспудной, впрочем, и не очень замаскированной мыслью, что патриархальный американский юг был много лучше той Америки, которую создали янки. Я это предисловие очень хорошо помню, потому что тогда же написал статью об этом сюжете. Как в современном в Советском Союзе скрытая националистическая пропаганда использует классический американский роман. Был тогда такой сюжет в советской жизни. Руситы против западников-либералов. Верховным покровителем западников тогда считался Александр Яковлев, будущий отец-вдохновитель Горбачевской перестройки.
Собственно, такая конфронтация отнюдь не прекратилась в постсоветской России. Это один из самых актуальных сюжетов нынешней российской культурной жизни.
Разве что с той разницей, что нынешние националисты куда грубее Петра Полиевского и Вадима Кожаного, которые были, безусловно, людьми грамотными. Впрочем, один грамотей сейчас в этом лагере есть, Александр Дугин. Тот самый, который говорит, что истинная русская программа – это «Красная смерть», ссылаясь при этом на Андрея Платонова. Я к тому вспоминаю эти события, что в нынешней России очень прослеживаются вот эти давние американские параллели.
То есть противостояние либералов-прогрессистов и традиционалистов севера и юга. Кстати, интересно напомнить, что эта номенклатура «север-юг» во многом уже заменила прежнюю «запад-восток», причем в мировом масштабе. Но я бы, Борис Михайлович, вспомнил еще одну подробность американской культурной истории, связанной как раз с романом Маргарет Митчелл. Фильм классика и едва ли не основателя американского кино Дэвида Гриффита «Рождение нации». А Маргарет Митчелл писали, что она 14 раз смотрела этот фильм и свой роман выстроила по его идеологической схеме.
Да, Ку-клукс-клан в фильме Гриффита – это белые рыцари, воюющие с силами тьмы. У Митчелл не так просто. Врагами традиционного уклада южной жизни выступают отнюдь не черные американцы, с которыми у патриархальных южан был полный лад и гармония, так следует из романа, а именно янки-северяне, так называемые карпетбеггеры, всякого рода легкие на подъем авантюристы, хлынувшие после войны с севера на юг, чтобы ловить рыбку в мутной воде. Вот это нужно всячески выделить. Южане отнюдь не считали афроамериканцев врагами, скорее одураченными простаками. Главная ненависть, главная борьба шла с янки, с духом агрессивного предпринимательства, всколыхнувшего традиционный уклад американского юга. Вот на это и сделан упор в фильме «Мафия против Ку-клукс-клана». Но это не значит, что в идеологии Ку-клукс-клана не было националистических аспектов. Еще какие? Врагами были, во-первых, католики, а это значит иммигранты-итальянцы, ирландцы и поляки. Во-вторых, евреи. И вот с влиянием этих этнических элементов Ку-клукс-клан связал, во-первых, гангстерский бандитизм, особенно расцветший в годы сухого закона. Кстати, Ку-клукс-клан и его культурное влияние, во всяком случае, много способствовали принятию этого сухого закона. И второй враг патриархальных традиционалистов – шоу-бизнес, особенно Голливуд. Голливудские фильмы того периода считались разрушителями традиционной американской морали, протестантского ригоризма. Так Ку-клукс-клан позиционировал себя моральным движением. И он имел достаточно широкую поддержку. Одно время численность его составляла несколько миллионов человек.
Вспомним, что против аморализма Голливуда выступали и католические круги. Считается, что из-за них в кино появилась нравственная цензура.
Да, тут некоторые интересы переплетались, еще более усложняя культурный ландшафт Америки начала прошлого века. А с другой стороны, бандитский капитал находил пути отмывания денег в том же шоу-бизнесе. Более того, сделав гангстеров героями многочисленных фильмов, создав тем самым жанр гангстерского боевика, Голливуд косвенно способствовал их как бы реабилитации.
Понятно, почему? Ведь кому сочувствует кинозритель? Тому герою, который чаще на экране.
А в гангстерском фильме натурально это будет гангстер. И тут много интересных деталей сообщается в этом фильме. Упомянуто, например, о дружбе Франко Синатры с важными главарями мафии, например, Лаки Лучано в американском произношении.
Но этим сейчас никого не удивить, особенно после того, как этот сюжет был обыгран в фильме «Крестный отец».
Тогда другой пример приведу. Знаковым событием было появление первого голливудского звукового фильма «Джазовый певец». Тут вместе сошлись несколько символов. Героем был еврей, ушедший от традиционной веры отцов и от синагогального пения в джаз, и при этом он изображал собой чернокожего, то есть смазывал лицо темной краской.
Нынче, надо сказать, это считается крайне оскорбительным для цветных американцев. Кстати, в фильме «Рождение нации» черного бандита играл белый актер, тоже, соответственно, загримированный. Двойное оскорбление для современного сознания.
Да, в фильме «Джазовый певец» все выводило из себя традиционалистов. Это была в некотором роде сильнейшая провокация. Вот этим и интересен фильм «Мафия против Куклукслана». Он углубляет, детализирует картину американской культурной истории. Мы-то думали, «Джазовый певец» просто-напросто первый звуковой фильм, техническое достижение и больше ничего. А на самом деле гнездо культурных противоречий. В общем, получается, даже не просто эпизод американской истории, а нечто куда более широко значимое. Хоть Шпенглера вспоминай, культура против цивилизации.
Я понимаю то, о чем вы, Борис Михайлович, говорите, но все-таки связывать Куклукс-клан с понятием культура как-то язык не поворачивается.
Конечно, но важно то, что культура возникает отнюдь не в вакууме, она имеет корни, и эти корни уходят страшно глубоко, в довременной хаос, если хотите. Тот же Шпенглер сказал, крестьянское хозяйство раздирают те же страсти, что дворец короля Лира. А цивилизационные ценности, рациональное сознание, терпимость, определенный скепсис, прежде всего не традиционные, а благоприобретенные. Что-то в цивилизации приобретается, а что-то и утрачивается. Это еще Руссо знал. Голливуд со всеми его не только недостатками, но и плюсами – явление цивилизации, а Фолкнер – это культура. И Фолкнер – южанин.
Верно. Считается, что юг дал самую яркую литературу, включая американскую готику, так называемую. Ну, можно и возразить, разве нет хороших американских писателей-северян? Хемингуэй, Сэлинджер.
А все-таки Фолкнер погуще будет. Но Фолкнер-то не куклукслановец, в этом и дело. Как однажды сказал помянутый Андрей Платонов, лучше писать плохие рассказы, чем хулиганить в подворотне. Тем более, что Фолкнер писал хорошие рассказы.
И романы, конечно. Вы, говоря о русских аналогиях, упомянули о старом эпизоде, предисловии к переводу Маргарет Митчелл. Но разве нет в современной России более актуальных сюжетов?
Конечно, есть. И более чем достаточно, к сожалению. Зловещим явлением мне представляется так называемый православный активизм. И как раз на шоу-бизнес они особенно рьяно набрасываются. Не понравился стародумам спектакль, и вот собирают 5000 подписей с требованием его отменить. И ведь нельзя сказать, что это явление инициировано сверху, даже со стороны руководства РПЦ. Вот это очень зримая параллель к Куклукс-клану на русской почве. Хотя до горящих крестов дело, слава богу, не дошло. Но слово «черное», обратим внимание, в лексиконе этих людей уже есть. Глядя фильм «Мафия против Куклукс-клана», я не мог не подумать об этих печальных русских параллелях.
We could have been anything that we wanted to be, but don't it make your heart glad that we decided our fact we take pride in? We've been the best at being bad. We could have been anything that we wanted to be, with all the talent we had. No doubt about it, we whine and we pout it. We're the very best at being bad guys.
We're rotten to the core.
My congratulations, no one likes you anymore. Bad guys,
we're the very boys. Each of us contemptible, we're criticized and cursed.
We made the big time, malicious and mad. We're the very best at being bad.
Hey, look at me, I'm dancing.
We could have been anything that we wanted to be.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. «Дикий Запад» на выставке «Метрополитен». «Американо» Копланда.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии.
Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Дикий Запад» на выставке «Метрополитен» Американо Копланда. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится на Дальний Запад, правда, с пересадкой в музее «Метрополитен», где этой зимой проходит великолепно организованная выставка мелкой бронзовой пластики, статуэток, изображающих мир и миф Дальнего Запада в XIX веке. В сущности, объектом этой выставки в музее «Метрополитен» стал бронзовый век вестерна, предшествующий и бумажному в книгах, и целлулоидному в кино. В отличие от монументальной скульптуры, украшающей площади и скверы, бронзовые статуэтки делали всегда камерного размера. Позволяя сравнительно недорого тиражировать оригинал, они оказались непременной частью приличной обстановки в американских квартирах XIX века. Как птицы в клетке, они, живя не снаружи, а внутри, представляли одомашненную часть девственной природы Нового Света. Каждая такая композиция была настольным мемориалом Западу с его индейцами, бизонами, ковбоями и свободой до горизонта. Однако сперва художникам, обычно это были выходцы из Старого Света, оказалось трудно запечатлеть сюжеты Нового Света. Прошедшие европейскую, обычно итальянскую школу мастера не знали языка, годившегося для описания свежей, еще не истоптанной искусством реальности другого, будто свалившегося с неба континента. Столкнувшись с новым вызовом, художники вынуждены были отступить назад и переодеть Запад в античный наряд. «Открыв Америку», — объявило искусство, — «мы отправились вспять по собственной истории. Запад — это туннель в прошлое. Сквозь него мы можем припасть к истокам нашего мира». Как всегда, в трудные минуты искусство мыслило аналогиями. Индейцы, решило оно, это ахейцы Илиады, могучие, бесстрашные и печальные, как все эпические герои. Они вновь уходят с арены истории. Задача американского художника та же, что у Гомера – запечатлеть облик исчезающего мира в назидании будущим поколениям. Надо признать, что, судя по экспозиции, именно с этой задачей скульптура не справлялась. Ее индейцы чаще напоминают о музеях, чем о прериях. Совершенные, как античные боги, они, причесанные по ренессансной моде, стреляют из лука, как Аполлон, охотятся, как Артемида, сражаются, как Ахилл и умирают, как Гектор. Лучше аборигенов европейским скульпторам удавались звери Нового Света, особенно бизоны, и понятно почему, они поражали фантазию. Отбросив гладкие античные модели, художник создавал экспрессионистский портрет индейского Запада, которому храмом и кумиром служили мохнатые горы бизонов. Вторая и главная часть выставки посвящена ковбоям, другой составляющей могучего западного мифа. Ведь Запад в американской традиции всегда ощущался провиденциальной родиной Америки. Вот так описывал роль Запада Фредерик Тернер, чья написанная еще в конце 19 века история «Фронтира» считается классической. Цитата. «Фронтир дал Америке ее характер, создал ее индивидуализм и ее демократическую культуру. Разгадку американской истории следует искать в существовании огромных незанятых просторов, которые и осваивали поселенцы. Там, на Западе, сформировались те особенные черты Америки, что выделяет ее из остальных стран». Отсюда следует, что именно тут, на Западе, человек вкусил опасное счастье свободы. Пустая, как в первые дни творения, земля, на которой можно и нужно строить жизнь сначала. Поэтому каждый вестерн, будь то скульптура, роман, картина, песня, комикс или фильм, построен на одной и той же формуле. Одинокий ковбой посреди прекрасного и свободного Запада. Другое дело, что американская культура со временем научилась нагружать эту форму другим содержанием. Так, лет 10 назад историки Голливуда, а это отдельная очень важная отрасль интеллектуальной индустрии в США, предложили революционную интерпретацию первых кинематографических вестернов. Как известно, большая часть голливудских магнатов были евреями, выходцами из Восточной Европы. Вместе с предприимчивостью и жаждой успеха они привезли с собой память о погромах. В этих подавленных травматических воспоминаниях, говорят авторы этой оригинальной, но отнюдь не общепринятой концепции, следует искать глубинный источник центральной сцены каждого голливудского вестерна. Маленький поселок, беззащитный, как еврейское местечко, застыв от ужаса, покорно ждет нападения безжалостных бандитов. Единственное спасение – явление Избавителя, ковбоя-мессии, защищающего мирных жителей и утверждающего справедливость. Пожалуй, не так важно, соответствует ли это экстравагантная теория действительности. Существенно, что она демонстрирует возможности расширенной интерпретации ковбойского мифа. На уровне подсознания ковбой, тут уже это слово нуждается в кавычках, принимает древнее обличие культурного героя. Как все подобные персонажи архаических культов, он привносит в мир закон, устанавливает цивилизованную норму. Возвращаясь из мифологии в историю, следует сказать, что первые ковбои появились в Техасе в начале 19 века, когда там, как, впрочем, и сейчас, было много свободных пастбищ для рогатого скота. Перегонять огромные стада нанимали опытных наездников, обычно мексиканцев, мулатов или афроамериканцев. На каждое стадо в 2500 голов приходилось дюжина ковбоев, которые вели трудную кочевую жизнь, казавшуюся романтической только горожанам с восточного побережья. Сперва ничего специфического американского в фигуре ковбоя не было. Такой же персонаж в сходных условиях, скажем, возник в Южной Америке, в бескрайних пампасах Аргентины и Уругвая. Это пастухи-гаучи с их красочным фольклором и своеобразным нарядом. Пончо, мягкие сапоги, яркий пояс с пристегнутым к нему сосудом для чая мате. Уникальная роль ковбойского мифа связана не с историей, а с психологией Америки, которую сумел изобразить в хрестоматийных скульптурах самый знаменитый художник Запада Фредерик Ремингтон. На выставке есть его лучшая работа. Она стала американской иконой и удостоилась места в овальном кабинете Белого дома. Больше всего эта полуметровая композиция нравилась Рональду Рейгану. Отменный наездник, он умел оценить бронзовый танец человека с лошадью, который сам художник назвал «объездчик бронко». На полумексиканском сленге ковбоев «бронко» — слово, обозначающее коня, еще не знавшего узды. Это же можно сказать и о ковбое, обижающем жеребца. Поджарые и скуластые, они похожи даже внешне, и тот и другой пойманы автором в момент динамического равновесия, которое может кончиться падением обоих. Несуразная для скульптуры поза раскрывает потаенный смысл шедевра. Метафора Дикого Запада стоит на двух ногах, и обе лошадины. Если бронзовые индейцы элегичны, закат расы, то ковбои живут в коротком настоящем, в промежуточном состоянии между бесшабашной волей и неизбежной цивилизацией. Неудивительно, что конь встал на дыбы. Лошадь – один из самых древних символов бессознательного, стихийного. Только обуздав это могучее и строптивое начало, человек подчиняет разрушительные силы как во внешнем, так и во внутреннем мире, самом себе. Исключительные географические обстоятельства, молодость американской судьбы, опрокинули архаический миф в современную историю. В ее контексте миф о ковбое разыгрывает на просторах Дикого Запада уже упомянутую мистерию рождения порядка из хаоса. Как знает каждый любитель вестернов, из одиноких ковбоев выходят лучшие шерифы. Но помимо историосовской интерпретации, сюжет «Человека в седле» имеет и вполне конкретное бытовое значение. Скульптура Ремингтона, который изучал жизнь ковбоев в Монтане и Канзасе, рассказывает о верховой езде все, что вы хотели узнать, но не решились испытать. Необъезженный конь ковбою нужен, чтобы использовать энергию свободы, а скульптору, чтобы запечатлеть зенит Запада. Еще дикий, но уже ненадолго, он притягивал тех, кто его цивилизовал и убивал. Короткая передышка прогресса давала нам шанс вновь пережить ажиотаж доисторической схватки с природой. Азарт этого поединка второй век кормит мир сырыми эмоциями. Но если миф ковбоев оказался долговечным, то самих ковбоев хватило ненадолго. Железная дорога и колючая проволока отняла у них работу, кроме, разумеется, той, что давал шоу-бизнес. Исчезнув 100 лет назад из трудовой американской жизни, ковбои в нее вернулись в качестве аттракциона, который в одном Техасе привлекает каждый год по 200 тысяч туристов, в основном из Европы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь в очередном выпуске «Картинок с выставки» к нашему разговору о самобытном американском искусстве и мифе ковбоев подключается музыковед Соломон Волков. Соломон, теперь ваша очередь положить наш вестерн на музыку.
Значит, в связи с этим, Саша, меня посетили размышления на традиционную тему, а именно, кто идет в культуре нации впереди? Изобразительное искусство, литература или музыка? Вот как вы считаете?
Я считаю, что музыка идет последней. И к этому есть вполне разумные основания. Дело в том, что в Америке музыка появилась очень поздно. Настоящая концертная музыка. Знаете почему? Потому что Америка шла на Запад. Ей было не до музыки. Вся энергия 19 века уходила на освоение Запада. То, о чем я только что рассказывал. И люди на Западе, им было не до филармонии, не до консерватории. Поэтому, когда уже появилась и литература, скажем, Марк Твен, и скульптура, о которой мы говорили, вот Ремингтон, например, замечательный скульптор, когда уже появилась архитектура, когда уже появилось все, то только тогда стала зарождаться музыка. И, наверное, самым первым американским композитором, по-настоящему американским, был Чарльз Айвс, этот замечательный эксцентрик, о котором мы так часто говорим, но которого никто не знал при его жизни. Он был очень малоизвестен. 20-30-е годы о нем мало кто слышал. Так что, наверное, надо начинать с того человека, о котором всегда вспоминают, когда говорят об американской музыке. С Копленда, не так ли?
Это да. Но я хотел бы сейчас вернуться вот к тому вопросу, который я вам задал. И вот почему. Вы считаете, как я понимаю, что эта ситуация в какой-то степени исключительная и типичная для Америки именно в силу того, что как бы творческая энергия, как вы сказали, американская, была устремлена на освоение западных территорий, и людям было здесь не до музыки. Но я скажу, что, скажем, в России, а это та страна, с которой мы всегда и неизменно по понятным причинам сравниваем Америку, и действительно у них много общего в их культурном развитии. В России ведь ситуация точно такая же. И там музыка запаздывала, при том, что ее представляли замечательные творцы. Музыка запаздывала в освоении новых тем, новых идей, и литература шла всегда впереди. За ней уже с некоторой дистанции поспешали художники, а музыка, не хочу сказать, плелась в конце, потому что тогда мы бы сказали, что плелись такие фигуры, как Мусоргский, скажем, Чайковский или Римский-Корсаков, отнюдь нет. Но вот так складывалась ситуация. Может быть, от того все-таки, что музыка самая отвлеченная,
кроме
и абстрактная из всех
требует
искусств.
Больше всего подготовки.
Да.
И если писатель может начинать с нуля, как Марк Твен, например, то для музыки нужна техническая база, нужны консерватории, нужны аудитории, нужны патроны, нужна целая
индустрия.
Индустрия. И не характерно, что в Америке музыка появилась только тогда, когда появились немецкие иммигранты, которые привезли с собой все перечисленное. Они привезли с собой культуру, традицию. Интересно, что в Нью-Йорке было филармоническое общество. За 8 лет они не сыграли ни одной ноты американских композиторов, только немцев.
Вот как раз об этом я и хотел сказать, что в Америке создание профессиональной музыкальной культуры было связано с вот таким вот немецким, если угодно, засильем, которое в тот момент было вполне объяснимым. Хотя сейчас задним числом историки музыки, и вот в частности ведущий американский историк ситуации с классической музыкой в Соединенных Штатах,
брата Джозеф Хорнес с таким сожалением и скепсисом оценивает ситуацию, при которой непререкаемыми образцами во всех сферах, связанных с классической музыкой, были немецкие авторитеты.
Знаете, дело в том, что американская музыка, как таковая, да вообще вся американская культура, она искала своей идентичности, она должна была быть необычной. Вот ковбои необычные, нет таких ковбоев, нет мифа ковбоев в других странах, в других культурах. А что касается искусства, то с этим идет очень сложно. Я считаю, что американская культура стала своей, именно только американской, благодаря джазу, благодаря Голливуду, но никоим образом не благодаря музыке, не так ли?
И да, и нет.
Я имею в виду классическую музыку.
Да, конечно, я понимаю. И если бы я продолжал жить в России, то я очень, может быть, с вами бы и согласился. И очень немного в России людей, для которых американская музыка вне джаза и вне достижений в области поп-музыки, так или иначе, с роком и так далее. Немного людей, которые бы назвали бы в числе своих любимых авторов кого-либо из американских композиторов. Но живя уже почти 40 лет в Америке, окружающая среда и мнение близких и авторитетных для тебя людей начинают воздействовать и на твои представления о нем. И вот, в частности, моя многолетняя дружба с Джо Хорвицем привела меня к тому, что я стал ценить и понимать тех американских композиторов, которые первыми осваивали вот эту вот национальную мифологию в музыке. Причем это был очень-очень сложный процесс. Поскольку я читаю книги Хорвица, они одна за другой, как бы исследуют вот эту вот именно область возникновения самобытной национальной школы в Америке. Это очень интересная тема. И ты видишь, как это было трудно. Сейчас кажется, что ну что такое, взял джазовую тему, предположим, и ввел ее в академическую музыкальное сочинение.
Этим занимались все европейские композиторы, помимо американских.
Да.
Вейль, и Стравинский. Джаз повлиял на европейскую музыку не в меньшей степени, чем на американскую.
Да, потому что это было вот такое новое, сильное, свежее, яркое слово. Но для американских композиторов ведь это была большая проблема. И я всегда в таких случаях вспоминаю, по-моему, неустаревающую беседу у меня была с одним современным композитором, который мне сказал, ну вот почему бы вот действительно авторам, которые ищут путь к успеху, успеху аудитории. Практически все так или иначе хотят, чтобы их произведения были бы любимы, возможно, большим количеством людей. Или многие.
Но не любой ценой.
Да, да, с этим я согласен. Почему бы вот не взять и не процитировать даже мелодию, а, в конце концов, свою мелодию какую-то поставить яркую в произведении, если она пришла в голову. Он мне ответил, и я навсегда запомнил вот это его рассуждение. Он говорил, что песенная мелодия, она выглядит как то, что мы называем яркая заплатка на ветхом рубище певца. То есть она сразу в чисто техническом смысле вот так отвлекает слушателя, она так перетягивает, условно говоря, одеяло на себя, что вся форма рассыпается.
Знаете,
это очень трудно.
Это очень близко к тому, что говорил Вагнер, который терпеть не мог арии именно потому, что они останавливают оперу, и после этого все становится только ожиданием арии. В итальянской опере, как известно, пока арии не пели, то ели апельсины.
Вот так оно и было. И поэтому это большая технологическая, если угодно, проблема, которую каждому автору нужно было разрешать по-своему ценой весьма мучительных размышлений и усилий. И композитор, которого вы упомянули, Аарон Копленд, с которым я имел честь быть знаком, познакомился с ним еще в Советском Союзе, когда он туда приезжал по путевке, если угодно, Государственного департамента, с большим успехом выступал, дирижировал своим произведением в Ленинграде. Так вот, Копленд был действительно здесь первопроходцем, пионером, как мы сейчас вот здесь говорим, и сделал это тоже, пройдя уже довольно сложный путь. Он ведь поехал учиться в Париж к знаменитой Наде Буланже, которая выпускала модернистов из своей студии. А вернувшись где-то на подступе от 30-х годов к 40-м прошлого века, начал писать вот впервые такую национальную, заключим это слово в данном случае в кавычки, ковбойскую музыку. И не случайно это конец 30-х годов, потому что это время, когда среди американской культурной элиты популярными стали идеи Народного фронта. Это явление было тогда всемирное. И
так
оно
было связано с Великой депрессией.
С Великой депрессией и с угрозой фашизма во всем мире. И это был ответ, вот Народные фронты эти, к которым сейчас принято относиться чрезвычайно скептически, поскольку они оказались во многом людьми довольно близорукими. Но, с другой стороны, вот опять-таки, опять-таки, с исторической дистанции можно сказать, это ведь очень болезненный вопрос, должен сказать, для Америки в частности. Я тому свидетель, какие здесь дискуссии вспыхивали на эту тему касательно народных фронтов. Они существовали в первую очередь в Европе, в таких странах, как Франция, скажем. Там народный фронт был настолько влиятельным в какой-то момент, что имел реальные шансы взять власть в свои руки. И в Америке это было довольно популярное такое течение, которое старалось идти навстречу как бы народным чаяниям, понимаемым с левой позиции. Так вот, пожалуй, можно сказать, что эти люди были в большинстве своем действительными идеалистами. Они были честными людьми. Они, если и заблуждались, то заблуждались честно. Им казалось, и, наверное, даже справедливо. И вот мне, например, если бы я оказался сейчас в их исторической ситуации, и мне нужно было бы решать, что делать в той ситуации, и я бы не знал, как эти события будут развиваться дальше, очень возможно и даже вероятно, что и я бы примкнул бы к такому вот народному фронту. И Копленд был среди этих людей.
Вы знаете, Копленд – автор, которого постоянно крутят по американскому радио, потому что он самый главный американский композитор.
Национальный.
Национальным композитором. И я Копленда наслушался больше, чем я могу это выдержать. Дело в том, что когда я слышу Копленда, мне всегда кажется, что это музыка, вы говорите, народный фронт, я бы сказал, советская музыка. Она так очень похожа на музыку к фильмам о хорошем тракториста. Но надо сказать, что это годится к многим голливудским фильмам. И музыка Копленда, она очень кинематографична.
Да, главное, и использовалась во многих,
конечно,
фильмах.
Конечно, поэтому
да.
Мы ее хорошо знаем. Главное качество этой музыки, я бы сказал, один эпитет – широкая. Вот она создает впечатление о широких просторах. И вот эти вот широкие просторы, которые очень подходят к Дальнему Западу, естественно, они являются главной метафорой музыки Копленда. На мой взгляд, она, в общем-то, она скучна, довольно примитивна и очень цитатна. Там, конечно, очень чувствуется присутствие Стравинского. И интересно, что музыковеды говорят о том, что первое, что перенял Копленд у Стравинского, был асимметричный ритм, как вот в «Весне священной». И именно с этого началось. Что, конечно, очень любопытно, потому что язычески Россия протягивала руку Дальнему Западу. То есть и там были какие-то такие древние первобытные эмоции, да?
Саша, вы знаете, я согласился бы с вашим описанием музыки Копленда с одной существенной оговоркой. Признаки музыки Копленда, о которой вы говорите, да, они присутствуют, но только вы их оцениваете со знаком минуса, а я их оцениваю со знаком плюс. Вот и вся разница. И в данном случае даже разные оценки Копленда основаны в первую очередь на чисто вкусовых эмоциональных моментах. То есть вам Копленд не нравится, а мне он нравится. И в этой связи, кстати, что касается Стравинского, то я бы скорее возвел бы истоки Копленда не к «Весне священной», которая присутствует в плане именно ритмообразования, о котором вы сказали, справедливо, музыки Копленда, но подход к использованию народного, вот это, или квазинародного, квазифольклорного материала, это ведь истоки этого в балете Стравинского «Петрушка».
И «Жар птица».
Да, да, еще более ранее. Ранний Стравинский. Но «Петрушка» – это как бы квинтэссенция того, что делал ранний Стравинский с вот этим квазифольклорным материалом. И тут параллели музыки Стравинского и музыки Копленда особенно ясны. Конечно же, никакого Копленда без Стравинского бы не существовало. Я согласен с вами. И это очень заметно в фрагменте, который я покажу сейчас из балета Копленда под названием «Родео». «Родео» – это как раз игрище, да, ковбоев, где демонстрировали они свое мастерство и удаль.
На... Коррида ковбоев.
Да, именно так. Это сочинение как раз и написано на рубеже между 30-ми и 40-ми годами. «Праздник» из балета Арона Копленда «Родео». вот другой фрагмент из того же балета «Копленда-Родео» под названием «Субботний вальс». И заметьте, Саша, что и один, и другой фрагменты очень лиричны. И вот это то, что меня лично в музыке Копленда чрезвычайно привлекает. Неподдельный его лиризм. Опять-таки, знаете, вот мне нравятся песни Соловьева-Седова «Подмосковные вечера» и многие другие песни Соловьева-Седова. Но я знаю людей очень восприимчивых, продвинутых, образованных и так далее, которые терпеть не могут Соловьева-Седова. Ну, что тут поделаешь?
Скажите, Соломон, ну, хорошо, Копленд – это бруклинский еврей, у которого не было ничего общего с ковбоями.
С литовскими корнями.
Ничего общего с ковбоями у него не было. Как вы считаете, сумел он передать тот самый дух ковбойский, о котором мы сегодня говорили?
Так ведь вот в чем дело, Саш. Он создал этот дух, он создал этот миф. Он один из главных создателей мифа о ковбоях, каким мы его знаем, наравне с Фредериком Ремингтоном, о котором вы сегодня уже говорили. Итак, «Субботний вальс» из балета «Копленда-Родео». Миф о ковбоях.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая
нынешняя ситуация, и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».